Судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
У микрофона Илья Харламов. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. В эфире адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Илья.
Да, продолжаем обсуждать усиленно ту самую резолюцию, которая была принята Европарламентом большинством голосов о признании России спонсором терроризма. И вы знаете, вот все-таки такая дискуссия идет достаточно активная по поводу того, пустой это документ в плане практических последствий, или все-таки он какие-то влечет последствия, какие-то могут быть ограничения, или же это сугубо политическая декларация. Как известно, подобного рода резолюции носят рекомендательный характер. Вот как бы в этом разобраться во всем?
Ну, безусловно, эта резолюция носит, конечно, как вы правильно сказали, рекомендательный характер. И, конечно, это очередное бряцание, даже не оружием, а такое, знаете, громкое шуршание бумагой. То, что любит у нас парламентская ассамблея Совета Европы, то есть Европарламент, которая делает это с завидной периодичностью. Мы знаем, сколько уже документов различных и резолюций они приняли в отношении России. Но здесь несколько новое слово, потому что я бы хотел вот разобраться, как юрист я поломал голову, посмотрел, на чем это основывается, и кто настоящий террорист вообще в мире и в Европе в частности. То, что они приняли такую резолюцию, признав Россию государством спонсором терроризма, и с такой помпой принимали, ведь голосование транслировали на сайте, в прямом эфире голосование шло, при том, что эта резолюция не несет никаких прямых юридических последствий, ни для Евросоюза, ни для нас, но при этом как бы демонстрирует отношение вот этого большинства депутатов Европарламента и продолжает вот эту вот череду, как я уже сказал, антироссийских мер. Сейчас у Евросоюза вообще нет никакой законодательной базы для того, чтобы составлять такие списки, вносить какие-либо государства, называть их спонсорами терроризма. Но при этом с 2016 года действует режим, именно в Евросоюзе, позволяющий включать в персональные санкции и перечни эти санкционные физические лица, в частности, за поддержку терроризма и организации помимо физических лиц. И в этих списках сегодня числится 13 физических лиц и 4 организации, включая запрещенные в том числе и в России, Исламское государство и Аль-Каиду. А вот вообще, если говорить об опыте и вообще создании такого списка спонсора терроризма, то здесь, конечно, впереди всех Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что несмотря на то, что, как бы забегая вперед, мы знаем, что Белый дом, лично Байден, американское правительство, несмотря на призывы конгрессменов, сказали, что нет, Россия не попадает ни под какие определения, американские или расширенное толкование, как страна спонсора терроризма. Тем не менее, американцы придумали этот список, который так и называется – State Sponsors of Terrorism, то есть список государства спонсора терроризма. И согласно официальной позиции, в частности Государственного департамента США, в этот список попадают те, кто неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма. Вот что за этим влечет с точки зрения США попадание в список? Включение в такой список влечет за собой самые жесткие экономические и политические санкции со стороны США. Есть специальная процедура, которая вот в отличие от Евросоюза, от Европарламента в Америке прописана. То есть это целый список. Государственный департамент обязан, во-первых, вести этот список. И есть соответствующий закон, который называется «О государственной обороне». И о государственной обороне 2019 года. Это закон с последними дополнениями. И в частности, там есть раздел соответствующий, который называется «Закон об иностранной помощи». И по состоянию на 2021 год в этот список входили Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Я хочу отметить, что интересно, что ранее в этом списке были еще 4 государства. Это Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан. Но они были из этого списка постепенно исключены. Мы знаем, что американцы сотворили в Ираке, Ливии и в этих государствах. А вот что интересно, например, Куба, бывшая территория Америки, которая в результате революции освободилась, она в этот список попала 1 марта 1982 года. То есть не в момент революции, а спустя уже почти 60 лет после революции. 20 лет после революции. И попала она в этот список в марте 1982 года на том основании, что она имеет опыт поддержки революционных движений в испаноязычных странах и Африке. То есть в этом заподозрили Кубу, что она по своему примеру, значит, готова поддержать любую революцию в испаноязычных странах. Не знаю, что имелось в виду с точки зрения американского законодателя под этой поддержкой, но, тем не менее, Куба в этом списке. Иран. Иран попал в этот список и был включен Госдепартаментом США 19 января 1984 года. Американцы считают, что Иран оказывает финансовую, материальную, материально-техническую поддержку террористическим группам боевиков, в частности, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Ну, в частности, вот основным органом и механизмом для поддержки террористов, как считает Государственный департамент США, включая Иран в этот список, является Корпус Стражи Исламской Революции. Дальше. Корейская Народно-Демократическая Республика попала в список в 1988 году. И первоначально Северная Корея была добавлена, потому что продавала оружие террористическим группам и давала убежище членам Коммунистической Лиги Красной Армии Японии. И также страну обвиняют в том, что она несет ответственность за теракт, так называемый рангунский теракт, взрыв Боинга 707 над Андаманским морем. 8 августа 2022 года два сенатора, мы знаем это очень хорошо, два сенатора Конгресса США, Ричард Блюменталь и Линдси Грэм, потребовали признать Россию спонсором терроризма. Мы видели, что летом этого года разные страны выступали. Сперва в Польше какой-то депутат выступил, потом, значит, Эстония с удовольствием.
Латвия и Литва тоже, да, там парламенты приняли соответствующие документы.
Да. Ну вот, когда эти два сенатора требовали признать Россию спонсором терроризма, то, в частности, вот Линдси Грэм, известная дама, она сообщила, что политики работают над тем, чтобы как можно больше санкций наложить на Москву. И она посчитала, предложила, что вот включение России в список государств спонсоров терроризма покажет всему миру, что США идут ва-банк, она так и сказала, идут ва-банк в вопросе Украины. То есть других аргументов нет, только остается идти ва-банк. Но мы знаем, что тут же ответил наш уважаемый посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, 5 сентября 2022 года он предупредил, что если вдруг Россия будет объявлена государством спонсором терроризма со стороны США, то, во-первых, это станет беспрецедентным и по степени того же цинизма просто решением, и приведет это к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы. И 6 сентября, сразу после выступления нашего посла, 6 сентября 2022 года, президент Джо Байден отрицательно отвечает на вопрос о том, считает ли он необходимо включать Россию в американский список стран-спонсоров терроризма. Он сказал очень коротко, я напомню, что он вернулся в Вашингтон и во время краткого общения с журналистами в пуле Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос, он сказал «нет», «no». И все. После этого он улыбнулся, прекратил давать комментарии и просто ушел от прессы. То есть этого было достаточно. Теперь давайте все-таки вернемся к нашему замечательному Европарламенту. Значит, в каком виде это было сделано? Ну, вот как было записано в самой декларации, я прочитал ее, значит, если переводить с английского, было написано «по следам злодеяний, совершенных режимом Путина против гражданского населения Украины». Ну, можно долго обсуждать, какие же злодеяния совершили режимы Порошенко, Яценюка до этого, Турчинова, соответственно, Зеленского. Но, тем не менее, это не замечает Европарламент и пишет, что все злодеяния, значит, приписывают нам. Поэтому парламент принимает резолюцию о признании Российской Федерации спонсором терроризма и государством, которое использует методы террора. Напомню, что 494 депутата проголосовали за, 58 против и 44 воздержались. Еще раз хотел бы отметить, что резолюция Европарламента, в принципе, это документ, принимаемый Европейским парламентом, который устанавливает лишь некое направление развития отношений Евросоюза. Он не является законом. Эта резолюция, как они сами пишут, должна побуждать к дальнейшему исследованию предмета и того, в какой степени действия желательны и возможны. Это вот в стиле европолитиков, евробюрократов, такие рассуждения ни о чем. Вот пожиже развели всю эту кашу и теперь пытаются накормить весь мир. А вообще вот вопрос, который, Илья, вы можете мне задать, такая практика, такая процедура существует в Евросоюзе?
А там, по-моему, уже пояснение есть, что вроде бы нет ничего пока.
Да. Вот на самом деле Евросоюз не имеет права и не может официально указывать государство в качестве спонсоров терроризма. То есть нет такой процедуры. Все, что они делают сейчас, абсолютно придуманная, надуманная, бесполезная, никчемная вещь.
Это декларация, да. Павел Алексеевич, извините, прерву вас на секундочку. Просто вот есть тут комментарии в чате. Давайте дадим возможность высказаться. Но это не вопрос, а комментарий. Может быть, вы согласитесь, может быть, нет. Вот что наш слушатель пишет, комментируя как раз эту резолюцию. Цитата. «Это говорит о том, что назад дороги нет, и все это никак иначе Третья мировая». Вот согласны ли вы с такой постановкой вопроса радикальной?
Ну, тут есть два взгляда на эту ситуацию, в которой мы с вами находимся. Одна, скажем, такая сакральная, что Третья мировая война идет, а, собственно говоря, она началась давно уже, и это окончательная схватка добра со злом, и здесь отступать некуда. А другая, скажем, точка зрения, более умеренная, менее радикальная, стоит в том, что нет, пока Америка не вступила в эту войну впрямую, конечно, мы видим, что и поставляется оружие, и наемники приехали, и советники американские есть, все это уже есть. Америка косвенно уже участвует в этой войне, и НАТО участвует уже в этой войне, но пока она не объявлена. Поэтому вот в этой парадигме нам приходится существовать. Я считаю, что, конечно, Третья мировая война идет. У меня более такой радикальный взгляд, и я понимаю, что происходит прекрасно, особенно ты это хорошо понимаешь, когда приезжаешь туда, на передовую, когда слушаешь ребят, которые рассказывают, что в эфире только иностранная речь, когда видишь количество наемников, которых убивают, которые попадают в плен, которые там воюют. Ты понимаешь, что фактически идет мировая война, и весь мир, к сожалению, воюет против нас. Очень интересно, кстати, вот возвращаясь к резолюции, пока у нас нет звонков, может быть, и каких-то других комментариев.
У нас есть другие темы еще впереди, давайте не забывать. Да, довольно большие.
Сейчас завершу, да. Евродепутаты, значит, потребовали включить российскую военизированную организацию группу Вагнера в этот список. И еще 141-й специальный моторизированный полк, также известный как кадыровцы. То есть это полк, созданный которому покровительствует, значит, Рамзан Ахматович Кадыров. А также сказали, что любые другие финансируемые России вооруженные группы ополченцев, прокси-партнеров, значит, ввести их в этот список террористов. Интересное, да, очень предложение. И, ну, про последствия мы говорили. Парламент призывает Европейский Союз больше изолировать Россию на международном уровне, в том числе, когда речь идет о членстве России в международных организациях и различных органах, такие, например, как Совет Безопасности ООН. Вот тут посмотрите, здесь внимание. Здесь очень важный пробрасывается шар. Мы все время видим в процессе того, как развиваются события, как накаляется обстановка, что нас проверяют, насколько мы прочны, насколько быстро мы реагируем и отвечаем. Вы помните заявление польского сумасшедшего парламентария, который сказал, что да, ядерная война возможна. Потом заместитель командующего военно-воздушными силами Германии говорит, что да, может быть применено оружие. Потом, значит, Ли Страс говорит, что нажмет, если надо, кнопку, и ракеты полетят и так далее. И все время пробрасываются эти заявления. И в том числе пробрасываются, и даже призывы есть уже, выгнать Россию из Совета Безопасности. Вот в частности, Европарламент опять говорит здесь, что надо ставить вопрос о членстве России в международных организациях, таких как Совет Безопасности ООН. То есть, вопреки существующему регламенту, установившейся практике, исторически сложившихся отношений, Россия – это прямой наследник Советского Союза, Россия была введена как Россия, Совет Безопасности, как страна-победитель нацизма после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, и пересматривать результаты вот этих решений нам предлагают сегодня вот эти европарламентарии, которые придумывают резолюции, не основанные вообще ни на законе, ни на международном праве. Поэтому здесь, конечно, задумка этих евродепутатов стоит в том, чтобы как бы и международные организации реагировали на членство России, и европейские страны в рамках своих полномочий как бы разработали инструменты для большей изоляции России. Ну, самая большая изоляция России, наверное, произойдет, когда они все-таки перестанут потреблять наши энергоресурсы. Вот тут они будут изолированы уже надежно от нас.
В постпредстве России при ЕС заявили о том, что этот документ направлен на усиление конфронтации, собственно говоря, между Россией и Европой в данном случае. Вот, смотрите, любопытные цифры есть. Люди с калькулятором подсчитали, что по итогам 2022 года обещанная и уже оказанная поддержка разного рода Украине, ну, почти достигла уровня ВВП в 130 миллиардов долларов, который, возможно, по итогам 2022 года будет. А при этом, ну, мы знаем, с одной стороны, что во многих странах госдолг превышает ВВП во много раз, как-то они существуют. С другой стороны, конечно, в общем, эти цифры тоже наводят на определенное размышление. И вот здесь еще новостной повод есть. Вот он как звучит. Еврокомиссия призвала страны ЕС в массовом порядке направить Украине высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы. Об этом заявил еврокомиссар. Вот давайте об этой помощи тоже скажем, потому что это, в общем, такая очень важная вещь.
Ну да, это очень интересно, потому что, ну, как вам сказать, с одной стороны, наверное, это хорошо, что помощь оказывается в виде уже не оружия, не боеприпасов, летальных, еще дальнобойных уже не стесняясь, все это поставляется, а все-таки некие технические гаджеты и комплектующие достаточно мирного направления использования, потому что трансформатор – это, конечно, мирное орудие, не оружие войны. Но, с другой стороны, мы понимаем, что для того, чтобы их поставить, для того, чтобы их подключить, это же не просто так делается, потому что там могут быть несовпадения различные. Я не знаю, насколько энергетическая система Украины сегодня построена по правилам, стандартам и меркам Евросоюза, потому что у Евросоюза свои стандарты. Мы знаем, как тяжело перестраивались такие слабые страны, слабые экономически, я имею в виду, как Болгария, Чехия, различные страны бывшей Югославии, им сложно. Румыния, потому что вся эта замена, она стоит очень больших денег. Если сегодня начнут поставлять трансформаторы, ну ради бога, пускай поставляют. Дело-то в том, что все это поставляется не бесплатно, потому что когда-то придет так называемый payday, как говорят американцы, когда день расплаты приходит, когда надо платить по всем счетам. А счета сегодня такие огромные, что если бы вот не было такой валовой поддержки и поставок, наверное, Украина уже давным-давно бы могла назвать себя государством банкротом и объявить дефолт. Но, тем не менее, вот эта накачка, постоянная подпитка не позволяет это сделать. Кстати, очень интересно, как бы завершая нашу тему с признанием страной террористом, спонсором терроризма, извините, надо сказать, что 22 ноября посол США по особым поручениям, который специально отвечает за международную уголовную юстицию, это очень важная должность, Бет Ван Шар, она заявила, что Россия, согласно американскому законодательству, не подходит никак под определение государства спонсора терроризма. Вот если дословно, я прям хотел ее процитировать, потому что это все-таки коллега, юрист, который занимается юриспруденцией практической, тем более в уголовном праве. Мы можем признавать государства спонсорами терроризма, например, Сирия была признана таким государством какое-то время назад, но наше законодательство дает немного другое определение, чем европейское. Россия не вписывается в рамки определения страны спонсора терроризма. Ну, мне кажется, здесь можно поставить жирную точку, даже восклицательный знак, и, в общем-то, показывать евробюрократам, европарламентариям о том, что это невозможно. И, кстати, здесь, вот завершая вообще уже этот вопрос, хотел бы просто вспомнить, как четко, как всегда и классно отреагировала Мария Захарова, официальный представитель МИДа Российской Федерации, здесь вот тоже ничего добавить невозможно. Она сказала, что если Европарламент принял резолюцию о признании России государством спонсором терроризма, то надо признать Европарламент спонсором идиотизма. Наверное, вот с этим можно согласиться.
А еще вот важная какая новость. Прошло срочное заседание Совбеза ООН, упомянутого уже вами, по поводу вот как раз ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Ну, такое любопытное мероприятие, в том числе оно примечательно тем, что там выступил Владимир Зеленский, то ли по видеосвязи, то ли в записи. Ну, Россия считает, что в записи. Ну, и там, в частности, прозвучали призывы к Западу поставить системы противоракетной обороны. Ну и вот Василий Небензи, представитель России при ООН, обратил внимание на то, что это нарушает все регламенты. Ну, там еще представитель Украины отличился тем, что неприличный жест показал. На это тоже и Мария Захарова отреагировали, и в целом Российская Федерация. Вот что вы можете сказать об этом заседании? Как это все, знаете, сейчас выглядит?
Да, знаете, Илья, выглядит все очень некрасиво, особенно вот эти жесты, заявления, которые себе позволяют даже дипломаты высокого уровня, которые, ну, все-таки они не из подворотни вышли, правда? Они не три класса закончили, они учились, они, наверное, заканчивали хотя бы дипломатические либо курсы, либо дипломатическую академию, получали это образование. И опускаться вот до такого хамства, вообще, честно говоря, вот, ну, я вот вспоминаю так, к сожалению, вот те, с кем мы сталкиваемся в нашей сегодняшней полемике, очень часто прибегают вот к откровенному хамству. Понимаете, вот столько мата, сколько я слышу от людей, которые выросли на этой замечательной земле, тем не менее, почему-то используют даже не свой красивый язык. Ну ладно, русский не используют, но почему вы используете мат? Примитивный язык, абсолютно. И даже его языком нельзя сказать. Одни ругательства, оскорбительно. Это оскорбительно для человеческого достоинства. И поэтому, когда этот товарищ, Кислица, да, по-моему,
да, Кислица, да, совершенно верно,
допускает такие жесты, но это унижает его и страну, которую он представляет. Очень жаль, что он это не понимает. Конечно, в очередной раз нарушены были все регламенты. Я очень рад, что господин Небензя выступил и прямо об этом сказал, потому что, ну, это переходит уже все допустимые и недопустимые пределы. Уже даже на Генеральной Ассамблее разрешили, вопреки всем регламентам, Зеленскому выступать не то в записи, не то онлайн. Здесь, на Совете Безопасности, показывают запись одну из тех, вот, это же в ряду, которые Зеленский плодит целыми днями и ночами. Он записывает, что-то там рассказывает, чему-то призывает. И в очередной раз показывают. И мне очень нравится то, что, в общем-то, и господин Полянский, и господин Небензя выступили достаточно резко и сказали, что вообще не только это недопустимо, но и позиция России состоит в том, в ответ на вот эти призывы, значит, обуздать Россию, остановить Россию. А наше заявление прозвучало следующим образом, очень жестко. Россия продолжит действия по ограничению военного потенциала Украины, пока Киев не займет реалистичную позицию на переговорах. Вот. А реалистичная позиция на переговорах, на мой взгляд, только одна – капитуляция. Вот и все. Потому что любой разговор о переговорах моментально вызывает ажиотаж той стороны, и мы видим. То, значит, сперва Зеленский говорит о том, что вывести все войска, освободить все территории, в том числе и Крым, и российские территории все отдать, значит, и только после этого он сядет за стол переговоров. Да не сядет, потому что никто этого не сделает. А потом и Байден, когда ситуация с Херсоном была, что Байден сказал? Условия начала переговоров и, значит, вывод войск. Но о чем мы говорим? Это никакие не условия для переговоров. Мы должны быть сильными, а мы сегодня сильны, достаточно сильны для того, чтобы побеждать, потому что побеждающая сторона, сильная сторона не нуждается в переговорах и не должна их просить. И вот первый раз, не знаю, может быть, это звучало, но не так четко раньше, наш представитель при ООН очень четко сказал, что продолжим делать то, что мы делаем, то, что мы считаем необходимым для того, чтобы обуздать этот безумный националистический режим.
Да, есть у нас еще впереди, через небольшую паузу, большая тема, связанная с саммитом ОДКБ и в целом с перспективами этой организации. Мы уже будем...
Мне кажется, очень серьезно будет поговорить.
Да, совершенно верно. Мы будем уже втроем это обсуждать. Делаем небольшую паузу, буквально на несколько минут. В эфире «Радио Спутник», адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов.
«Не судите сами».